Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. А со мной в гостях в этой студии... Ой, больше никого нет. Сегодня я в гордом одиночестве... Буду разговаривать с вами. Ей-богу, мне совершенно не представляется, что я сижу в каком-то огромном зале, и вокруг расходятся миллионы кресел. Совершенно другая картинка стоит в такие моменты в голове, что я один иду ночью по полю. Надо мной черное небо, и в нем миллионы звезд. Я обращаюсь к ним, и эти звезды вы, дорогие радиослушатели. Сегодня день, один из последних дней Рождественского поста. Скоро мы будем встречать Рождество Христово. Только что завершилось празднование того, что церковь называет гражданское новолетие. И я постараюсь сегодня сделать так, чтобы рассказ мой был легок, рассказ мой был бы в какой-то степени постпраздничным и в гораздо большей степени предпраздничным. Ну что ж, на этой ноте мы с вами начинаем разговор о символах ранней Москвы на монетах. Это очень интересная штука, а вот в какой причине. Существует миф, согласно которому у Москвы всегда был государственный символ Георгий Победоносец, всадник с копьем в руке, поражающий древнего змея этим самым копьем. Действительно, символ Георгия Победоносца – он имеет самое прямое, непосредственное отношение к Москве, и огромное количество не только монет, но и других изображений несет на себе всадника. Его в 16-17 веках называли «копейный ездец». Звучит очень своеобразно, экзотично, но вот так или иначе, посмотрите, на гербе Москвы «копейный ездец». На монетах времен Московского царства – самое распространенное изображение – это копейный ездец. На монетах XVIII века он же, но ассоциации, которые вызываются этим символом, они очень разные. То есть изначально на древнейших монетах, которые чеканились московскими великими князьями, было совершенно четко и однозначно можно разобрать – вот всадник, вот копье, а снизу разверзается нечто вроде крокодильей пасти или ползет такой уродливый, противный гад. И, в общем, безошибочно ты понимаешь, что это, конечно же, не только монета, но и маленькая металлическая иконка, образок святого Георгия. Тут вопросов нет. Но вот, например, в XVI веке произошла так называемая реформа Елены Глинской. Огромное количество различных типов монет, которые чеканились в России, в частности, чеканились в Москве, были отсечены, и осталось всего три номинала. Номинал копейка, номинал деньга – это полкопейки, и номинал полушка – это четверть копейки. Мы сегодня будем неоднократно возвращаться к этой реформе. Произошла она в 30-х годах XVI века. А между 1535 и 1538 годами провела ее регентша при малолетнем Иване IV, будущем Иване Грозном, его мать Елена Глинская. Не знаю, до какой степени она влезала в тонкие дела денежного обращения. Может быть, разрабатывали реформу комиссии Боярской думы. Не это важно. Важно то, что три номинала, три маленьких серебряных монетки несли на себе изображение, которое очень мало изменялось на протяжении чрезвычайно долгого времени. Вот копейка, она потому и копейка, что несет на себе изображение копейного ездеца. И вот в XVI веке уже он ассоциируется не только со святым Георгием. Если изначально, в старину, веком раньше, здесь не могло быть двух мнений, то в XVI веке это одновременно и святой Георгий, и торжествующий царь, царь-победитель, поскольку на голове всадника во многом множестве случаев мы встречаем корону. Иногда она есть, иногда она нет. Таким образом, смысл изображения как бы двоится. А это двоение происходит и в 17 веке. В 18 веке вообще происходит очень странное. Изображение святого Георгия переходит на огромные медные монеты Петра I. Впоследствии всадник с копьем, уничтожающий змея, появляется на монетах преемников Петра I, в частности, его внука Петра II. Затем при Анне Иоанновне он фактически исчезает, чтобы вновь расцвести в правлении Елизаветы Петровны, дщери Петровой. И там на очень крупных медных монетах ярко, красиво, очень выпукло изображается всадник, который действительно поражает копьем змея. Понимаете, в 18 веке, конечно, древние иконописные каноны отошли, и этот всадник изображается уже довольно странно. В некоторых случаях на нем какая-то необычная шапочка, в некоторых случаях на нем кавалерийская каска. И при Петре I об этом всаднике откровенно говорят как о царе. На более поздних монетах скорее опять возвращается мнение, что это святой Георгий. В будущем святой Георгий будет присутствовать на огромном количестве монет Российской империи, но там он будет изображаться на гербовом щите на груди у двуглавого орла. Это будет всадник небольшого размера, а вот, скажем, Елизавета Петровна, Екатерина II размещали изображение святого Георгия крупно на монетах 2 копейки, копейка, деньга, полушка на крупных медных монетах Российской империи. Это было красиво. Ну, а в наши дни, собственно, святой Георгий – это герб Москвы, тут ничего не добавишь, иначе он не воспринимается и никак с царем не ассоциируется, ассоциируется он именно с древним святым. А загадка святого Георгия состоит в том, что, во-первых, иконография его не вполне русская, не вполне греческая. В Византии она почти не использовалась, на Руси использовалась очень редко. И что касается древних изображений, ну, некоторые специалисты считают, что где-то в XII-XIII веке в Старой Ладоге, в соборе ее вот было изображение святого, чуда святого Георгия Азмия, и там действительно конный святой Георгий с копьем, поражающая змея, но вопрос, когда фреска была нанесена на стену, до сих пор не решен. На Руси святого Георгия изображали, в Византии святого Георгия изображали, на монетах, я имею в виду, изображали часто. Ну, вот, например, на монетах Ярослава Мудрого, его тезоименитный святой, это был именно святой Георгий, изображался, притом очень красиво, эти монеты могли быть использованы как ювелирные украшения, как прекрасные медальоны, кулоны. Настолько красивым было изображение святого Георгия. Но там он вовсе не на коне, ни у нас, ни у греков. А это погрудное изображение со щитом, тоненьким копьем. Это скорее копье веры, чем настоящее оружие из дерева и металла. И, в общем, что на Руси, что в Византии очень хорошо помнили, что это прежде всего не святой воин, а святой мученик, в первую очередь. Да, военный, но, а именно что святой мученик. И вот святой Георгий появляется на русских монетах достаточно поздно, приблизительно в 30-е годы 15 века, не при Дмитрии Донском, не при его сыне Василии I, а скорее при Василии II, притом в обстоятельствах довольно необычных. Дело в том, что Василий, внук Дмитрия Донского, Василий II, воевал со своей роднёй и время от времени терял престол. Вот в 30-х годах 15 века на престоле московском оказался его дядя Юрий Звенигородский. Для русского средневековья имена Юрий и Георгий – это одно и то же. Время от времени звучало нечто среднее – Георгий. И для Юрия Звенигородского святой Георгий – это тезоименитный святой. Скорее всего, именно тогда он и попал на московские монеты. И даже можно предположить, что эту иконографию, не русскую в основном, не византийскую, зато очень хорошо часто используемую в Западной Европе, принесли мастера-денежники, к которым московские государи часто обращались за помощью. У нас были очень хорошо налажены связи с Италией. Итальянцы, или как их называли, фряги, фрязины, служили великим князьям московским, служили годами, помогали им изготавливать порох, лить пушки, строить крепости, помогали им в военно-инженерном деле, но и, помимо всего прочего, изготавливали монеты. Можно предположить, что вот во времена Юрия Звенигородского в московский обиход входит монета со святым Георгием на коне с копьем, поражающим змея, не очень характерная для русской иконографии, не очень характерная для византийской, любимая в Европе и полюбившаяся в Москве после того, как, скорее всего, итальянские денежники ввели ее в обиход. Но 30-е годы 15 века – это эпоха, которая отстоит от появления первых московских монет аж на полстолетия, если не больше. Это очень много. Это значит, что святой Георгий никак не древнейший символ Москвы. Это значит, что до него существовали другие символы. И нам следует оставить идею, что этот прекрасный, полюбившийся копейный ездец – это то, с чего начиналась государственная символика Москвы. Вовсе это не так.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы разговариваем о государственных символах ранней Москвы, мы разговариваем о монетной чеканке московской и о мифах, которые возникли на этой почве. Но для того, чтобы многие вещи прояснить, я хотел бы рассказать о том, когда вообще появились монеты на Руси, и как на протяжении нескольких веков Русь оказалась без собственной монетной чеканки. Древнейшие монеты, собственные монеты, я не имею в виду те, которые приходили к нам из других стран, появились при святом Владимире в конце X века. На них уже присутствовала отчетливая христианская символика, изображался, в частности, Христос Вседержитель, изображался сам великий князь, и надо сказать, что эти монеты в значительной степени напоминали монетную чеканку Константинопольской империи. Очень на Руси любили золотые солиды, которые приходили с византийских земель. Ну и в меньшей степени напоминали эти монеты серебряные арабские дирхимы. Вот серебряные арабские дирхимы – это монета, которая ходила по всему свету, по всей Евразии, от Северной Скандинавии до Святой Земли, от Ирландии до Китая, ну и даже, в общем, заходила и в Северную Африку. То есть, иными словами, это был своего рода доллар раннего Средневековья. На Руси он, конечно, тоже пользовался популярностью, и на Руси в какой-то степени копировали его форму. Это крупная, тонкая монета, чем-то напоминающая кефирную крышечку советских времен. Такую монету чеканил Владимир Святой, Святополк Окаянный, Ярослав Мудрый. Более простые варианты монетной чеканки существовали в Тамутараканском княжестве, но вот любопытно то, что после XI века Русь монетную чеканку, собственно, и останавливает. По разным причинам это произошло, и, в общем, для XII века по этому поводу специалисты спорят, но что касается XIII-XIV века, то можно сказать совершенно определенно. Причина здесь та, что Русь очень сильно обнищала. Обнищала просто страшно. И Ордынское иго, как бы его сейчас сглаженно, скругленно не именовали, оно сказывалось на русской экономике разорительно. И надо сказать, что серебра не хватало катастрофически. Не с чего было чеканить собственную монету, серебро уходило в Орду в виде дани. Ну и кроме того, не так много было населения, которое могло бы заняться торговлей, могло бы заняться высококачественным ремеслом, да и, в общем-то, даже и деревни отстояли друг от друга достаточно далеко. Когда у нас возобновляется чеканка? Возобновляется она в конце XIV века. Здесь можно спорить, кто первый начал. Некоторые специалисты говорят, что первыми начали Суздальско-Нижегородские князья. Было такое эфемерное государство в XIV веке. Суздальско-Нижегородское княжество, оно было огромным. Туда, помимо Суздаля и Нижнего Новгорода, входил Городец, село на том месте, где сейчас выросло Шуя. Оно было богатым, оно опиралось на волжскую торговлю, богатело с нее, и там серебра было предостаточно. Другой вариант – это то, что первым стал чеканить свою монету Московское Великое Княжество. Долгое время специалисты спорили, при каком именно великом князе. Ну, было мнение, что отец Дмитрия Донского, Иван Красный, он же Иван Милостивый, выпускал собственную монету. Это мнение было впоследствии опровергнуто, и сейчас, если не все, то подавляющее большинство специалистов говорит, Русь стала достаточно богатой, получила достаточную уверенность в себе и достаточное количество серебра, чтобы восстановить собственную монетную чеканку при Дмитрии Донском. Опять же, не очень понятно, когда. Кто-то говорит в 60-е годы XIV века, кто-то говорит в 80-е годы XIV века. Но, в общем, идея, согласно которой победа на поле Куликовом, она воодушевила русскую политическую элиту, воодушевила великого князя и дало, ну, скажем так, волю и энергию к тому, чтобы создать собственную государственную монету, мне кажется, в общем, совершенно обоснованной. То есть, скорее всего, в начале 80-х годов XIV века Москва начинает чеканить собственную монету. В каком окружении эта монета бытует? Она окружена со всех сторон монеты восточные, прежде всего ордынской, разных времен, разных ханов, разных городов, и выглядит на этом фоне как островок в океане. Но это самостоятельно выпущенная монета. Собственно, на монете этой имя великого князя, либо его титул, и изображение его. Ну вот некоторые считают, что его, сейчас мы будем размышлять, что там на самом деле изображено, некий человек, у которого в одной руке клинок, видимо, сабля, а в другой руке секира. Ну, какое-то время думали, что, может быть, это чеканщик монеты, у него на самом деле не секира, а льячка, но с тех пор много воды утекло, найдено достаточно монет, мы по ним видим, что это определенная секира, а не что-нибудь еще. Ну, что может изображать воин с саблей и секирой? Довольно долго думали, может быть, это сам великий князь. Другой вариант, может быть, это вооруженный слуга великого князя, который взял в руки клинок и секиру для того, чтобы покарать дерзеца, который осмелится подделывать серебряную монету великого князя. Идея была широко популярна, но видите, какая вещь. Московское княжество, оно, в общем, старалось выпускать монету, так или иначе связанную с христианской символикой. Не так просто иногда понять, в некоторых случаях расшифровать очень сложно. В некоторых случаях эта символика даже не новозаветная, а ветхозаветная. Ну вот, например, на некоторых монетах ранней Москвы изображали Самсона, раздирающего пасть льву. Совершенно ветхозаветный сюжет, ни в каком месте не новозаветный, но он нравился в Москве, и он все-таки взят из Священного Писания, а не откуда-нибудь еще. вопроса, а, собственно, откуда из Священного Писания могли взять человека, который держит в одной руке клинок, в другой руке секиру? Вопрос не праздный, в особенности учитывая то, что на другой стороне монет великого князя Дмитрия Ивановича присутствует восточная легенда, в ряде случаев там называется тот или иной хан, хан Узбек, который давным-давно ушел в могилу, хан Тахтамыш, который в 1382 году взял Москву, и, в общем, Москва не отрицает то, что она находится во власти Орды, что является ее вассалом, или, если угодно, в условиях XIV века это называется по-восточному. Самостоятельное государство называется юрт, а его автономная, более-менее самостоятельная, полунезависимая часть называется улус. Вот Москва – столица русского улуса. Дмитрий Иванович этого не отрицает даже после того, как одержал победу на поле Куликовом, но в этом смысле символ на русской стороне монеты должен быть невероятно значимым, узнаваемым и должен перетягивать вот этот восточный смысл стороны, которая сообщает о вассалитете Москвы по отношению к Орде. И здесь остается высказать гипотезу. Но, скажем так, видимо, на это изображение наложилось два отрывка из Священного Писания. Прежде всего, это отрывок из речений святого Павла, который говорил о начальниках, о начальствующих, что не напрасно они носят клинок, не напрасно они носят меч, они должны защищать обиженных, и они должны осуществлять отмщение преступникам, злодеям. Я, конечно, сейчас очень неточно цитирую Новый Завет, но, тем не менее, я думаю, все буквально слушатели радио «Вера» узнают этот фрагмент из Священного Писания. Вот вам, пожалуйста, текстовый источник для появления меча в руках у воина на монетах великого князя Дмитрия Донского. И в особенности этот меч хорошо выглядит после победы на поле Куликовом. То есть имеется в виду то, что правитель отомстил за обиды Мамаю, принудил его к отступлению и таким образом защитил тех, кто мог быть несправедливо угнетен им, тех, кто мог понести урон от его злодейских действий. Ну, а секира-то откуда взялась? А вот это довольно сложно, собственно, подсказала мне возможность правильного толкования этого места замечательная современная православная писательница Наталья Иртенина. Она напомнила мне, что вообще-то секира в Новом Завете присутствует, и желающие обнаружить эту самую секиру должны разогнуть Евангелие от Матфея, и в начальной его части, там, где ведется рассказ об Иоанне Предтече или Иоанне Крестителе, приводятся его слова о усечении древа, не приносящего плоды, и уже у корней его лежит секира. Страшные слова, напоминающие о том, что людям от Бога дана вера и дана возможность следовать этой вере, не нарушать заповедей, быть верующими в самом полном смысле этого слова. Ну, а если человек не пытается соблюдать всего этого, если он в истинной вере только по названию и не принимает для себя этических максим веры, ну что ж, тогда он дерево бесплодное. И тогда его ждет наказание, тогда он будет усечен секирою, то есть наказанием, которое следует с небес. Эта секира вовсе не оружие земное, это оружие небесного гнева и домостроительства Господня. Очевидно, воин на монетах великого князя Дмитрия Донского, это одновременно и светский начальник, может быть, и действительно великий князь, и человек, который защищает истинную веру, волю небес соблюдает и готов усечь среди своих подданных людей, которые от этой истинной веры отвернулись и не приносят плода благочестия. Я не могу вам сказать, дорогие радиослушатели, что это окончательно решенный вопрос о монетах Дмитрия Донского, но, во всяком случае, эта гипотеза, на мой взгляд, заслуживает самого пристального внимания, и она объясняет многое из того, что до сих пор оставалось непонятным. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго расстаемся с вами, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на «Радио Вера».